Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Страшно сказать, сегодня суббота, 1 ноября. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Сегодня можем всякое.
Не то чтобы мы
всегда не могли всякое, но сегодня можем вообще всякое. Ну, суббота же, ну что вы? Так, а что нам нужно, что мы хотим послушать в качестве опилюливания? Что-то хочется такое живенькое, что-то такое, ну, чтобы так вот прямо как-нибудь, вот. И не хочется, чтобы ординарненько, вот. Я, честно говоря, не знаю, я не послушал эту штуку. Но, может быть, оно, не знаю, может быть, зайдет. Сейчас посмотрим.
Суббота, суббота, да, сегодня суббота.
И мы пришли на работу. Работать эту субботу. Дали бы нам еще одну субботу, и мы на ней бы тоже пришли бы в нее бы на работу, чтобы работать работу в следующую субботу. Даешь еще субботу. Ничего себе, я подумал, что нифига ни одного сообщения. Вчера, значит, все такие: мы работаем в субботу, мы работаем, а сегодня никого нет. Оказывается, у нас опять сломался сайт. Все, теперь я починил снова. Я постепенно превращаюсь в того, кто чинит. Это мое будет индейское прозвище. Щукин тот, кто чинит. Артем Шилин, доброе утро, Ресориус, 50 копеек. С нами мигрант из Корея Таун. Едет из Сан-Франциско, температура там 16, была пробочка какого-то байкера, сбили. Теперь все летит. И вам тоже грядущих выходных прекрасных. Ведь там же вечер пятницы. Там же вечер пятницы. Васька Уралесов, Артем Шилин, доброе утро, приветствую. Баба Таня, Алексей Кузнецов, I'll be back again, fly, rap, 58-й, Олег Моха. Victimize, never rock and, Суббота! Работать суббота! Ну да, а что? Уже 6.12. Вот мы 6 минут уже и отработали.
Движение.
Ладно, давайте, что движение там? Выходное, рабочее, как оно, что, куда, вы, где, кто никого там не пропустил и все такое. Давайте сегодня еду. Охота, охота, внимание, каршерингисты, если вы намерены сегодня нарушать, не нарушайте. Волнуетесь? Не волнуйтесь, вот. Но и не нарушайте. Сегодня какая-то облава. Еду, значит, по Ленинградке, по дублеру, подъезжаю к светофорчику, стоим. Значит, я стою, передо мной стоит карш. Еще я в правой, значит, в средней стоит тоже каршеринг, а за ним полиция. Милиция. И вот они начинают движение, мы все начинаем движение. И я такой еду, и тот карш, что передо мной, он такой медленно-медленно не обгоняет полицейский автомобиль, такой едет рядом с ним. Да видно, что немножечко такой. Вот. А каршеринг едет тот, который впереди перед полицией, такой просто едет, он нормально на зеленый поехал. И вдруг у полиции такие люстры. Мигают, такой, прижимаемся, прижимаемся вправо, прижимаемся. То есть, и они едут, а с правой полосы все время автобусная. Все время автобусная, и камеры, камеры, камеры. И они такие, вправо, вправо. Вы, господа, вы заколлаборировались с ЦОДД, что ли? Вот, ну, в общем, интересно, как в этой ситуации. Ну, то есть, понятно, что нужно выполнять требования, законные требования сотрудников правоохранительных органов. Но потом сотрудники должны тоже, их автомобиль должен как-то попасть в камеру, если камера вдруг... А если они вдруг выпали из кадра и не попали в камеру? И потом пойди объясни, что ты выполнял законные требования сотрудника полиции, поэтому ты заехал на выделенку. И вот это все. Ну, как бы, ну, такая история. Но уже дождались бы, ехали бы за ним куда-нибудь, где можно остановиться. Ну, в общем, они его... Ну, за что-то, не знаю за что, за что-то они его остановили. Потом на Тверской еду, тоже у Маяковской площади, но уже по направлению в область, стоит каршеринг, и за ним «Окташечка». Что характерно, «Октавия» озверели, бросаются на каршеринге. И там «Октавия» была, и в другом эпизоде тоже была «Октавия». И там тоже проверяют каршерингиста. Это при том, что объявлен ГИБДД, вообще-то был субботник по поводу пешеходов. То есть какая-то компания по пешеходам, которые должны неправильно переходить, а их за это будут штрафовать, там, я не знаю, что с ними будут делать. По Крымскому мосту запрещают проезжать гибридом электрокаром, а также тем, кто идет электросамокаты, а чтобы потом не было в теракте, мало батарей. Да, спасибо большое, Артем, мы это вчера обсудили и даже нашли подтверждение этому в большой прессе, в том смысле, что не подтверждение, потому что подтверждение не нужно было, это официальная была новость, а мы нашли объяснение. Это все действительно для безопасности в рамках предотвращения терактов, потому что батареи не просвечиваются, они выглядят как единые большие блоки, и предполагается, что это батарейный блок. А в этом батарейном блоке часть только может быть батареей, а вторая часть может быть взрывчаткой. И причем
Это не просто подозрение. Накануне был арестован уже, взяли с поличным. Отличная операция была и агентурная, потому что взяли еще до того, как он начал осуществлять свои планы злодейские, террористические. Но взяли чувака, и у него в батарее как раз 130 килограммов взрывчатки было. 130! Если это был тротил, вы понимаете, что такое 130 килограммов тротила? Ну, Мерседесы взрывали с бизнесменами в 90-е зарядом в 200 граммов. 200, 300, ну, 400, это если ты хочешь надежно уже испепелить его окончательно, чтобы от Мерса ничего не осталось. Ну, 400 граммов тогда. А 130 килограммов это что такое? Вот, так что тут безопасности много не бывает, тем более, когда мы говорим о режиме, который с той стороны работает так. Детские коляски начиняет, начиняет взрывчаткой. Пока еще без детей коляски, но очень скоро, я думаю, что может быть для того, чтобы вообще как бы, ну, вызывать доверие окружающих и наносить максимальный урон и ущерб, и убить как можно больше людей, может быть, уже будут коляски такие, в которых и дети будут тоже, уже сразу ребенок будет в коляске. Так что тут нужно отнестись с пониманием к этому и точно совершенно, ну, как бы выяснить для себя, что это же ведь не Крым закрыли, а проезд по мосту. А в Крым вы можете попадать и не только через мост. Уже сейчас дорожно-транспортное происшествие на шоссе энтузиастов перед третьим транспортным кольцом, где метро Авиамоторное на следующем перекрестке за Авиамоторной по направлению в центр. Неудержание какое-то. Какие-то неудержимые люди не удержались в среднем ряду. Причем дважды сообщили об этом ДТП. Места очень нетрадиционные для аварии, серьезно. Второе — это Нижняя Масловка, где третье транспортное кольцо и изгиб идет такой к Ленинградке. Вот вы Савеловскую проезжаете, сложное место. Главное, вот те, кто устроили ДТП, сложное место проехали. Где с Дмитровки все съезжают на трешку, все это. А уже на самом повороте к Ленинградке в правом ряду ДТП, в правом ряду, правый ряд. Но справедливости ради, можно я обращу обращу наше внимание. Интересная переразметка, конечно, здесь произошла. Ничего не скажу. Сделано все по уму, на славу. У этого, наверное, есть какое-то объяснение статистическое. Вот. Ну, в смысле, что вот мы провели исследование, там, вот это все. Но я показываю сейчас эту развилку. Значит, в данном месте Нижняя Масловка, являющаяся частью третьего транспортного кольца, к этому изгибу, который налево уходит, вы идете так вниз и налево, едет раз, два, три, четыре, пятью полосами, пятирядное движение, там пять рядов движения, четыре из которых уходят в сторону Ленинградки налево, а один уходит на саму Нижнюю Масловку, которая дальше прямо идет в сторону уже туда 8 марта. Вот. Причем Нижняя Масловка сразу за этим съездом с третьего транспортного кольца становится трехполосной. Трехполосной. Но островком безопасности, запрещающим по нему движение, две полосы Нижней Масловки отделены. Таким образом, из пяти полос третьего транспортного кольца съехать на Нижнюю Масловку можно только, заняв самый крайний правый ряд. Самый-самый-самый. Самый крайний. Вообще самый правый. Это при том, что ехать по нему до этого тоже тяжело заранее перестроиться туда. Потому что перед этим из самого крайнего правого ряда съезд на Башиловскую улицу. И еще большая автобусная остановка. То есть если ты как примерный водитель сильно заранее перестроишься в правый ряд, то ты будешь ехать через стоящие на автобусной остановке автобусы, будешь стоять вместе с ними. Потом будешь стоять перед поворотом на Башиловскую, потому что там пешеходный переход нерегулируемый, и пешеходы идут как хотят, и там стоят перед поворотом автомобили. Соответственно, мало кто сильно заранее принимает вправо. А потом между всеми вот этими препятствиями, до съезда на Нижнюю Масловку и до перестроения в самый крайний правый ряд, у тебя остается буквально там 50 метров. Все, 50 метров. И здесь вопрос, чем руководствовались специалисты, принимая... Безусловно, есть какое-то объяснение у этого. Оно, конечно же, есть. И оно лежит в плоскости идеализации как участников движения, так и самого движения, потоков, идеализация. Возможно, даже простраивалась какая-то компьютерная модель, которая показывала, как организовано. Те, кто там нужно ехать по Ленинград, на Ленинградку, едут вот так. Они не правыми рядами едут, но средними. Те, кому дальше нужно в сторону Беговой, едут левыми рядами, и все организованы. А те, кому на Нижнюю Масловку прямо, те едут правее, и все вот это. Но в идеальной жизни так не происходит. В идеальной жизни люди иногда теряются, иногда просто не знают, куда ехать. Это третье кольцо, там навигация тупит. Вот, и зачастую случается так, что человек, когда понимает, я это вижу просто, ну, вижу, вот на днях я ездил на куда я ездил? А, на вот, на Золотой клаксон премии, он был в районе Русаковской, и, ну, это церемония была. И я по трешечке возвращался обратно, вот через Нижнюю Масловку. У меня на глазах человек вот так вот, поняв, куда ему нужно ехать, он был уверен. Он, ну, как бы ты едешь и видишь Нижнюю Масловку, уходящую туда дальше, она трехрядная. И он такой едет в среднем ряду, такой спокойненько. И в какой-то момент, уже доехав практически до съезда, он понимает, что а туда можно только из крайнего правого. Не из второго, не из третьего, а только из первого ряда. И он, конечно, начинает щемиться туда изо всех сил, подозревая, что там, может быть, камера, которая будет снимать вот это все. Ну, это любопытное решение, конечно, так, но, безусловно, это не ловушка, я бы не называл это ловушкой. У этого есть какое-то объяснение, но, еще раз, оно лежит в плоскости идеализации всего. На самом деле мы на Земле так вот, ну, идеально не делаем. Мы не можем так идеально ездить. И люди не идеальны, и навигация не идеальна. И ровно поэтому, там же, на третьем кольце чуть дальше, но уже на внутренней стороне, съезд на Ленинградку, в область, чтобы ехать с третьего кольца, сделали двухрядным съезд сделали. Вот, опять же, я показываю это место. Хотя был также один ряд. Там из пяти полос тоже нужно было ехать, и потом вщемиться в крайний правый, при том, что дальше потом двухполосный идет дублер. Но съехать на двухполосный дублер надо было почему-то одним рядом. Все, сейчас спокойно открыли два ряда, можно съезжать двумя. И так во многих местах. Не очень понятно. Особо непонятно, действительно, когда вот съезд на двух-трехполосную улицу осуществляется через один ряд. До этого идет пять рядов, потом один ряд, и потом снова два или три. Декларация такая от Департамента транспорта. Мы боремся там за беспробочность, все. И один из пунктов борьбы за улучшение движения и за борьбу с очагами пробочности, такой, с узлами такими, где завязываются пробки, это было как раз избавление городской дорожной инфраструктуры от бутылочных горлышек, так называемых. То есть мест, где широкое движение сужается, а потом снова расширяется. Все, и все. Здесь очаг пробочности всегда, а значит, еще и очаг аварийности. И тут вот на ровном месте устроена такая история. Интересно. Отвратительная разметка на Ленинградке на мосту через канал в область. Она не отвратительная, она очень хорошая, она очень заметная, она, ее видно, классно. Вы имеете в виду, что отвратительная организация рядности? Да, давайте перенесемся сейчас в это место. Я показываю все, я же все, вот у нас же трансляция есть, вы же знаете, у нас же трансляция. Кстати, я в телегу не перекинул для тех, кто ждет ссылку на трансляцию, сейчас перекину. Радио говорит МСК, радио говорит МСК. Это трансляция такая, вот здесь она идет. Что, я не работаю сегодня? А, нет, работаю. Повесили трансляцию. В хорошем смысле слова. Все, перекинул. Так, кто там? Что-то покинул группу кто-то. А, это не нашу группу. Все нормально, так нормально. Значит, здесь это имеется в виду место, где с прибрежной улицы, она называется Прибрежная. С прибрежной улицы она идет оттуда, из района, который тоже как-то называется Химкинский заказник, здесь вот это все. Как называется? Ховрино! Из района Ховрино, спасибо. Вот, по прибрежной улице вы хотите выехать на Ленинградку в сторону области. Вот, а потом вы еще едете по Ленинградке из центра, и вы хотите поехать так, чтобы съехать на МКАД потом на внешний. И вот вы едете по Ленинградке, здесь она в этом месте тоже. Раз, два, три, четыре, пять. Пятиполосная. Одна самая крайняя правая полоса уходит на эту самую улицу. которая называется, я уже забыл, как называется, Прибрежный проезд. Потом сразу нужно держаться опять правых полос, чтобы съехать на ту половину моста, которая выведет тебя потом на МКАД. А те, кто с Прибрежной улицы выезжают на этот же мост, у них есть буквально, ну, реально, реально буквально у них есть 100 метров для того, чтобы принять решение продраться через все те потоки, которые съезжают направо, чтобы в результате после моста на МКАД уйти. И через эти правые потоки забрать левее, в крайние левые, потому что центральный ряд автобусный. И все. У тебя вдруг появляется два ряда справа, три ряда слева, а посередине автобусный. И вот в этом месте, где он появляется, тебе нужно продраться сквозь всех едущих. Короче, ну, если вы там не бывали, это сложно на слух. Но если бывали, все это прекрасно знают. Каким может быть способ, граждане? Не продирайтесь. Ну, в смысле, ну, если ты с Прибрежной улицы выезжаешь, тебе по-любому надо как бы выбраться в центральную часть. Или нет? Сейчас я подумаю. Или надо, или не надо. Надо, надо. Иначе ты тогда никуда не уедешь. Вот этим надо. Но если вы едете из города по Ленинградке, можно особо не продираться вправо. Больше того, зачастую движение дальше по мосту прямо становится более быстрым способом выезда на МКАД. Потому что немногие знают, что не закрыли съезд с Ленинградки на МКАД возле торгового центра. Вот этот, который там стоит на пересечении. Он называется Капитолий. Раньше он каким-то Рио, по-моему, назывался. Теперь он называется Капитолий. Очень интересно. Капитальный Капитолий. Вот он стоит. Поэтому вы можете не, в правые ряды не щемиться. Вообще, вы спокойненько едете по мосту, тремя рядами, подъезжаете к пересечению с МКАД, занимаете правый ряд и спокойненько съезжаете у Капитолия направо, как это было раньше, до появления вот этой новой развязки. И все, и съезжаете на МКАД. Так зачастую даже быстрее бывает. Церемония, где осетрами кормили. Да не знаю я, чем там кормили. Ну что вы к этим осетрам? Что вам осетры сделали? Что они? Что они дедушку съели вашего осетры? Что вы пристали к осетрам-то? Я не пойму. Отвратительная разметка. Да, подобное надо лечить подобным. Электромобиль в тоннеле под Ла-Маншем. Пишет мне Влада. Имеется в виду, что? Электромобиль в тоннеле под Ла-Маншем. А, это за Крымский мост им? За это, за Крымский? Нет, ну не наши способы. Не наши методы. Ну что же мы будем подобное лечить подобным? Что же нам теперь? Открывать эти концлагеря, крематории и это самое, решать, окончательно решать нацистский вопрос? Нет, мы так не работаем. Нечего ездить, приехал в Крым, покупать там самокат. Да, спасибо. 130 килограмм, это такая большая бомба. Да, это бомба большая. Читаю вас, продолжаю читать, спасибо большое. Мигрант из Корритаун, еще раз вам, да, добрый вечер. И у нас Международный день мужчин сегодня, оказывается, какой-то день судебного пристава гадания на кофейной гуще. Господи, что так не придумают, я вас умоляю. Какая гуще, какая кофе, ну, в смысле, кофе я понимаю, но какая гуще.
Моторы.
Это я просто не могу. 6:32. Доброе утро. Приветствую вас. У нас суббота, 1 ноября. Ничего не будет. Не волнуйтесь. Расслабьтесь. Волнуйтесь. Не волнуйтесь. Напрягайтесь. Не напрягайтесь. Расслабьтесь. Ничего не вводится с 1 ноября. В Минпромторге внимательно время от времени слушают выпуски моторов, правильные выпуски. Вот. И по умолчанию я делаю вывод, что идея зашла. Зашла моя идея, а идея какая? Говорю вам, приходите завтра, а вы все время сегодня приходите. Это моя идея была. То есть дамоклов меч повышенного утильсбора должен висеть над нами, грозить нам. Он должен все время быть здесь, где-то на пороге, но никогда не наступить. Это же как радуга, до которой невозможно. Она вот, кажется, вот она, вот, в соседний двор, в соседнем дворе она. Но нет, нет ее там, нет. Вот иногда кажется, в
включается фонтанчик, обрызгивающий газончик, и она радуга, вот она, прямо руку протяни, вот она. Ну, нет ее, нет, нет, не даст. Вот это утиль должен быть таким. Он должен грозить все время нам. Он должен все время, он должен маячить, он должен быть... И тогда, и самое интересное, что тогда его можно делать невероятно гигантским. Его можно вводить на миллион долларов за автомобиль. Миллион долларов за автомобиль. Все. Ну, в смысле... Там 80, 100 миллионов рублей. Просто утиль 100 миллионов рублей на автомобиль. И плевать, никаких мощностей не нужно. Все. Стоит миллион рублей автомобиль, 100 миллионов утиль на него. Все. 2 миллиона, 200 миллионов утиль. 3 миллиона автомобиль, 300 миллионов утиль надо заплатить. Все. Решено окончательно. Но все это компенсируется тем, что утиль никогда не наступает. Никогда. Он все время с первого числа следующего месяца. Окончательно и бесповоротно все решено с первого числа следующего месяца. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предстоящая корректировка утильсбора не приведет к резкому подорожанию автомобилей в России. Ведомство ожидает, что новые правила вступления, которых... новые правила, запятая... вступление которых в силу планируется перенести на декабрь, окажут сглаженное влияние на рынок. Они не ударят по рынку. Они будут поглаживать его. Они будут, хороший рынок, хороший. За ушко в тебе давай почешу рынок. Хороший рынок, хороший. Лег, давай пузико почешу тебе, пузико почешу. Хороший рыночек. Вот такое влияние новые ставки утили окажут на рынок автомобильный. Просто чтобы вы не сомневались. На что вы обратили внимание в этой новости? Я лично обратил внимание, вступление которых в силу планируется перенести на декабрь. С другой стороны, интересно, что о планах перенести на декабрь было заявлено 31 октября. И 31 октября это был не перенос, а планы переноса. А когда же перенос-то случится, если до этого перенос был назначен с 1 октября на 1 ноября, а 31 октября про 1 ноября ничего не говорится? Но есть планы перенести. Так перенесли или не перенесли, я не знаю уже, в конце концов, нужно понять. Перенесли или нет? Где прочитать? В каком месте? В каком месте мне прочитать про утиль? В Росавиации сообщили о снятии ограничений в аэропортах Пензы и Саратова. Рядом с проезжей частью в Туле в связи с этим обнаружили обломки, было ограничено движение транспорта. Возбуждено уголовное дело по факту оскорбления родителей погибшего при нападении собак-ребенка в Красноярске. Жесть, кто-то оскорбляет родителей ребенка, которого загрызли собаки. Это какая-то жесть вообще. Люди, вы что? Самара, Саратов, Пенза не обслуживали рейсы с 4 часов 14 минут. Уничтожен еще нас на Москву летевший БПЛА, сообщил Собянин в 1:57. Кстати говоря, в аэропорту Берлина тоже план ковер. А что? Что-то хохлы стали отправлять и в Берлин беспилотники. Работа аэропорта Берлина была приостановлена из-за обнаружения неизвестного дрона. Видите? Эти вот во все стороны уже отправляют. Просто ковровым способом везде. Туда, сюда, туда. Просто. Ну что ж. В 0:42 еще один был сбит на беспилотник, который на Москву летел. Калуга временно не обслуживала в полночь рейсы. Не могла выйти из телевизора. Это все плевать, это ерунда какая-то. В Тамбове водитель фуры с грушами не вписался в поворот. Сдал назад, задел шлагбаум, попытался уехать, но не успел. Как вы думаете, когда события... Давайте посмотрим, я трансляцию включил. Где смотреть трансляцию? Я же назвал все места, где смотреть трансляцию. Первое, где смотреть трансляцию, в нашем приложении. Второе, где смотреть трансляцию, в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Или говорит Москва в телеге. Просто говорит Москва. Вы заходите в телеграм, пишите в строке поиска «Говорит Москва». Просто кириллицей, русскими буквами. И первое, что откроется, это телеграм-канал нашей радиостанции. Заходите туда. Вверху, там, где название канала, видите кнопочку «Вступить». Нажимаете. Эта кнопочка хорошая. Она про вступление не в... а в трансляцию. Значит, «Вступить в трансляцию». Так назвали. Можно было назвать кнопку «Вляпаться», к примеру, еще так. такая кнопка присоединения к трансляции, называется «вляпаться». Но это про другие ресурсы, это в других ресурсах вы вляпываете, а нас вступаете. Вот, вступить. И все, вы вступаете, вот, пожалуйста, вы в трансляции. Можно во ВКонтакте смотреть, в нашей социальной группе, у нас там тоже есть социальная группа. Итак, едет фура длинная, большая, тягач, двухосный и трехосная сама фура, сам фургон. Так, звука здесь нет, можно не включать его. Вот он едет, ему не хватает радиуса разворота, потому что, очевидно, человек взял неправильно поехал. Вы видите, он не всю ширину дороги использовал. Ему надо поворачивать налево, вот, а он, видали как, а он не сильно право, ему надо было до предела вправо забирать. Это я, видите, начинаю учить этого водителя фуры, как управлять автомобилем. Ну, извините, я, знаете, я всю Европу исколесил в дальнобойщиках и дальнобойщиках 2. Вот, так что я знаю, о чем я говорю. Я и Ла-Манш переправлялся, ну, в этот Ла-Манш мы переезжали на этом самом, на поезде или на чем там. Короче, я много поездил по Европе, так что я знаю, как фуру управлять. Вот, и вот он еще не вписывается, он сдает назад, не глядя в зеркало, очевидно. Ну, я не знаю, как он, куда, потому что он не вписывается опять. И теперь он только понял, что ему надо правее брать. Теперь ему он понял. И он отъезжает с целью, мы видим, как выкручиваются колеса, с целью уехать правее, и в это время опускаются шлагбаумы. Они очевиднейшим образом автоматические. То есть он переезжал через переезд, который регулирует автоматические шлагбаумы. Вот, шлагбаум опускается, он пытается ехать вперед, ничего не выходит, шлагбаум перед ним закрылся, он забирает еще правее. Люди, которые стоят там, по ту сторону переезда, понимают, что сейчас будет происходить. Машина драпает. Одна машина уезжает от греха подальше. Шлагбаум ломается. Вот это все. Так это дело не у нас вообще. Так это не у нас. Это их дурацкие дальнобойщики, которые не знают языка. И вот это все. Это европейцы. Там, небось, какой-то мигрант из Туниса сидит за рулем. Поэтому понятно. Почему я понял? Желтый поезд едет. У нас нет желтых поездов таких. Едет желтый поезд, причем поезд равнехонько попадает в самую твердую часть фуры, в ее три колеса, точнее, в шесть колес ее, в три оси. Бьет фуру. Бам! Щепки, груши полетели. И вот тебе, бабушка, грушевые пюре. Потому что... Сейчас я перекину, чтобы вы посмотрели. Давайте я перебрасываю вот это отдельный жанр в телегу. Прям как есть, я из Арти перекинул это все. Щукин и все, телеграм-канал. Ну, чтобы вы не искали где-то там это что. Посмотрите на мытарство этого чувака. Поехал, значит. Не вписался. Плохо поехал. Начал сдавать. Не вписался. Вперед, назад. Шлагбаумы закрываются. Он вперед. Не это самое. И потом в результате. Он груши вез. Откуда я знаю, что это пюре из груш? Потому что бам! На полном ходу. Потому что так в новости написано, что фура везла груши. Это наш отдельный любимый жанр, конечно. Переезд пешеходных переходов. Так не найду. Надо искать по поиску, если что, в этом самом, в интернете. Перенос, как написать? Мантуров. Перенос на декабрь. О, давайте так и напишем. Интересная выдача какая будет. Мантуров. Перенос на 1 декабря. Узнаем, что в этом поводу. Где мы читаем обычно? Мы читаем в российской газете. Все, потому что это печатный орган правительства Российской Федерации. 14-10. Нет, это, извините, 14-10, простите, это было еще бог знает когда. Это старая новость. Мантуров исключил закрытие рынка из-за утиля. Еще что-то такое. Это когда новость? Финансы, что-то такое, 14 октября. Это тоже не новое. А где можно новость посмотреть? Вот чтобы это прям новость-новость была. 31-10, вот. В известиях окончательно можно. Или что это? Я не знаю. 31 октября на новость. Срок вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили будет перенесен на декабрь в соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова. Об этом говорится в заявлении Минпромторга Российской Федерации, который вступил 31 октября. Решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц с 1 ноября на 1 декабря. Ну, то есть, каждый раз на один месяц, но мы знаем, что это уже второй месяц, потому что 1 октября должно было быть первое вступление, потом 1 ноября второе вступление, и теперь 1 декабря, это уже третье вступление должно быть. Принято с учетом интересов граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с помощью... уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с... непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств. Я хочу напомнить, что с октября на ноябрь переносили вступление утиля ровно с этой формулировкой, потому что люди могут не успеть привезти свои автомобили. Откуда у меня вообще появилась идея переноса на каждый месяц на следующее первое число следующего месяца введения повышенных ставок? Ровно оттуда, что, ну, как бы это же ведь неостановимый процесс. Пока вы не запретите окончательно вообще ввозить автомобили и заказывать там, люди будут продолжать их ввозить и заказывать. Правильно? Правильно. Вот. А если они продолжают возить и заказывать, то каждый месяц к 30 или 31 числу будет создаваться ситуация, при которой кто-то не успевает довезти свои заказанные ранее автомобили. Просто не успевает. И эта ситуация случится... ближе к 30 числу следующего месяца. И ближе к 30 или 31 следующего месяца. Таким образом, это вступление превращается в перманентно не вступающее вступление. То есть оно все время не вступает, но вступит. Оно обязательно вступит. Сейчас не вступает, но обязательно вступит. И оно такое вот... Ну, классно же. Ну, да. Другое дело, что однажды оно вступит. Вот. И это будет самый неприятный сюрприз, потому что все уже окончательно расслабятся, уже там назаказывают тачек себе на год вперед, там куда-то таким, да все равно, да пофиг вообще все. И вот здесь какого-нибудь неприметного 1 апреля, все сочтут это шуткой, вот, 1 апреля он вступит в силу. Вот. И тогда, я напомню вам, строчку из Владимира Александровича Высоцкого, что в Азии приучены к засаде. Вот вы забыли, пожалуй, это все. Но в Азии приучены к засаде. А также при каждом переносе анонсировать повышение ставки утильсбора. Да, но нет, это неправильно. Я же предложил формулировку. Мы сразу вводим 100 миллионов утиль на автомобиль. 100 миллионов рублей. 100 миллионов и на автомобиль стоимостью до 1 000 000 рублей. До 2 миллионов рублей, 200 миллионов. До 3, 300 миллионов. Рублей, конечно, рублей. 400 миллионов, если 4 миллиона. Ну, и соответственно, если автомобиль стоит 35 миллионов, это 3,5 миллиарда утильсбор. Да, ну, 3,5 миллиарда рублей. Что это нормальные деньги. А чем вам не нравится 3,5 миллиарда рублей? Ну, найдите, пожалуйста, какую-нибудь трещинку, скол какой-нибудь, ну, там что-то, какую-то черту неприятную в 3,5 миллиардах рублях. Надо это сразу говорить слово. Вот. Что в них плохого? Я вижу в 3,5 миллиардах рублей только прекрасное что-то всегда. Вот, значит, конечно. Вчера остановил ДПС. Ford Transit у меня. Спрашивает... А где ваша диагностическая карта? А у меня ее нет. 2000 штраф и предписание 10 дней на устранение. А я даже не знал, говорит Ростислав. Ну как же так, Ростислав, ну что ж вы. У вас транзит какой? Поди ИПшный, работаете на нем и все такое. Это же вот для автомобилей частных, во-первых. Во-вторых, новых. А, ну, как бы не для всех. Или какой у вас транзит? Вообще, конечно, да, нужно знать про диагностическую карту, а еще нужно знать про то, что уже работает, ну, точнее, тестируется система автоматического обнаружения отсутствующего полиса ОСАГО, закрепленного за вашим автомобилем. Ну, как бы, вообще за вами и автомобилем. В общем, в автоматическом режиме они будут пропускаться. Простите, проверяться. Я просто нашел такую штуку, которую хотел с вами обязательно поделиться, потому что она имеет непосредственное отношение к сути, изначальной, фундаментальной сути нашей программы. Ну и к пятнице тоже она имеет отношение определенное. Хотите? Ну, я, ну, немного, просто познакомимся чуть-чуть. Вам понравится. Ну что, готовы? Готовы? Ну, поехали. Не ожидали? Да я сам не ожидал, вы чего? Хватает какого-то такого под ней немножко.
Мечтаю моей хрустальною. Гнала тебя, угнала. Ну и что же это? Криминально.
Вот что-нибудь такого, чтобы прям... Да? Вообще. Как раз для неправильной субботы. Странная пилюля. Но классно, классно. Ну, в смысле, это статья за угон у нас там, по-моему, это без цели хищения, если просто покататься, там что-то одно, а если что, с целью хищения, так это другое.
Моторы.
Игорь Зиньковский к нам присоединился.
Прячьтесь.
Из Шадова, доброе утро. Андрей, что ж здесь, Алексей, 005-й. Да, говорит, вот для субботы как раз то, что надо. Я попробую еще найти что-нибудь такое вот поискать. Другое дело, что ведь в режиме реального времени происходят поиски, поэтому вы уж простите, какой-то надо тратить на это ресурсы. Итак, решение о переносе предполагаемого вступления. Мне формулировки мне нравятся все больше и больше. Решение о переносе предполагаемого вступления, постановления в силу на один месяц. предполагаемое решение о переносе предполагаемого вступления воображаемого увеличения. В общем, такое решение позволит завершить процессы доставки в рамках действующих заказов по текущим правилам. Напомним, что изменения не отразятся на автолюбителях, которые оплатили утильсборный на марку по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы. С одной стороны. С другой стороны, мы слышим эти сообщения от людей, которые через Казахстан ввозили автомобили, произведенные в специальной экономической зоне, о том, что им доначисляют утиль, потому что вы платили, вы думали, что надо платить по одному, а надо было бы платить по-другому. Так вот, это не одно и то же. Если вы изначально все правильно оформляете по действующему... В общем, я ничего не понимаю в этом вашем утиле, и я точно знаю, что нет никого, кто в этом что-то понимает. Ни одного человека. Думаю, что даже Минпромторг сам для себя все еще формулирует окончательно осознанность вот этого вводящего, поэтому он постоянно переносится, потому что, ну, как бы в окончательной, понятной всем формулировке пока что не удалось собрать вот это, все эти идеи. Вот его и переносят. Ну, естественно, конечно, не из-за того, что кто-то там не успел довести свои автомобили. Да плевать вообще. Кто-то успел, кто-то не... Они никогда не успеют везти эти автомобили. Ну, никогда. Через 10 лет будут ввозиться эти автомобили, и их никто не успеет везти. Так что чего ж тут. В общем, формулирование. Сами таможенники просят, господа, ну дайте нам четкий, ну просто четкий свод того, как мы формируем утильсбор. Как? Вот на основании каких расчетов? Этого пока что нет, и вот разработка, как раз мне кажется, это одна из причин, почему он переносится. Но вернемся к тому, что ничего не отразится ни на чем. Изменения не отразятся на автолюбителях, которые платили утильсборный на марку по действующим параметрам. Обращая внимание, что сейчас при планировании новых заказов на зарубежный автомобиль необходимо учитывать предполагаемые изменения в расчете утильсбора, заявили в Минпромторге. Изменения в механику были подготовлены чуть ранее, расчеты же предполагающие введение дополнительных показателей для легковых автомобилей категории М1. По новым правилам базовая ставка для расчета утильсбора формируется на основании типа объема двигателя, а мощность мотора влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. При этом предлагается сохранить действие меры поддержки в виде льготного коэффициента для граждан, которые ввозят иномарку с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил для личного пользования. Вот. Глава министерства какого-то, ранее глава министерства, Антон Алиханов, Минпромторге, считает необходимо распространить утильсбор, навозимые физлицами в РФ автомобили с мотором мощностью 160 и выше. Это мера, ну и так далее. Тра-та-та. А также накануне господин Мантуров объяснял, почему повышенный утиль не отразится в основном негативно на рынке. Там такое было, сейчас подождите, оно было мощное объявление, такое сейчас я попробую найти его. Многопунктное, ну в смысле несколько уровней там было. Задержали последнего вора в законе региона в Екатеринбурге. Он уже в шапке. Интересно. Георгий Акоев, более известный как Гея Сверловский, больше не на свободе. Будучи племянником еще одного авторитета, Аслана Усаянса, дед Хасан, Гея получил статус. Все. В общем, вернулся, теперь он не на свободе. Ну и ладно. Сейчас, секундочку, найду. Мантуров, ну, он там такого сказал, что он говорит. Наоборот, хорошо. Вы еще спасибо скажете за утиль. Потому что на самом деле это наоборот даже, улучшает ситуацию на рынке. Не просто не ухудшает ситуацию на автомобильном рынке, а даже, наоборот, улучшает эту самую ситуацию. И поэтому это вам хорошо. Сейчас, секунду. Ну, где же? Ну, он только что здесь говорил, я же это видел. А, я понял, это мне надо не так вообще искать. Ёлки, что я делаю? Мне надо искать, я же сам эту новость публиковал, и мне надо искать ее в Диптике. Там интересная формулировка, потому что самый ключевой момент, который мне запомнился, это как с электрозарядными станциями. Помните, когда ввели оплату, и... ввели оплату на зарядных станциях электрических. и падки на обличение обличители, ну, воющие, воющие, вы знаете, ну, плакальщицы. На Руси была традиция, заказывали специальных бабок, плакальщицы. Они плакали все время. «Сокол, ты мой ясный, да до кого что-то составил? Да как же сердечко мое успокоится теперь, когда тебя рядом с тобой нет?» Они такие: «О-о-о, да до кого же ты нас?» Это бабки были, которым пофиг вообще, кто там помер. Их главная задача была плакать. Вот. И есть у нас такие люди, плакальщики. Они все время плачут. Ну, что мне нравится действие, вот, ну, все время нытики. Ну, по-простому, раньше это были плакальщицы, а теперь это нытики. Вот, и нытики тогда раздули пожар драмы, что все, сворачивай, не покупай электромобиль, сворачивай, не все, закончилась лафа, зарядка теперь за деньги. При том, что по факту до этого момента бесплатных зарядок было только 10%. 10%. Из 100. 90% все время были платными. И только на 10 ввели оплату процентов. Что, в общем-то, никак на рынке не сказывается. Ну, сказывается на 10%. Но это уже отдельная история, про нее не надо говорить. То же самое с этим утилем. Вот эти нытики, ну и те, кто, конечно, занимаются ввозом автомобилей, раздули историю при том, что... Где здесь Мантуров говорит? Вот. Льготный коэффициент утиль сбора сохранится для машин, составляющих более 80% российского автопарка. Понятно? То есть 80% автомобилей — это не жирующие из кожи вон лезущие доказать кому-то что-то Москва, а это страна, которая не пользуется, ну, первый самый главный параметр, не пользуется чем-то мощнее 160, новыми автомобилями мощнее 160. Все. Или же покупают отечественные, или же покупают что-то маленькое, какие-то кей-карчики, еще что-то такое, праворульчики маленькие, какие-то что-то такое. Это ключевой момент. Да я вот нытикам всем хочу сообщить. Корректировка утильсбора не влияет существенно на стоимость российских авто за счет предоставления субсидий. Правительство не ставит цели закрыть российский рынок с помощью утильсбора. Это затормозило бы развитие российских автопроизводителей. Уже 11 из 13 брошенных иностранцами автозаводов в России возобновили полноценную работу. Еще два должны быть запущены к 2026 году. Это к вопросу о том, что утиль как мера приглашения производителей сюда приходите здесь производить. Работает, пожалуйста, все заводы опять загружены.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
707 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Суббота, 1 ноября. Доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа. Так, а все там возятся в чем-то непонятном, в чем пытаются осознать, что с ними происходит, где они, как они, куда они, зачем они. Ведь суббота, с одной стороны, кажется, мы здесь, у нас все по плану, все как положено. Теперь, я думаю, мы должны прильнуть к оригинальным корням пятничных пилюль. Все, хватит каверов, всяких трибьютов и еще чего-то. Давай по-нашенски. По-скуфовски. Нашу скупую скуфовскую слезу пусть.
Yeah.
Вечер добрый, мигрант из корейского тауна до Лос-Анджелеса, 3 часа пути. И вечер пятницы там в Калифорнийске. Хорошего вечера. Александр, доброе утро, Хиз Шадоу, приветствую. Компенсационная компенсация за то, что вам пришлось терпеть пятницу дважды, за то, что нам всем приходится терпеть эту пятницу дважды.
Говорит Москва, 94,8.
Да. А, пилюли настоящие. Да, город пустой, пишет Александр. Каршишка, Варшавка. Стопе, Варшавка, МКАД. Вот это рабочий день. Всегда бы так. Хорошо. Где трансляцию включить? Там же, где всегда трансляцию включать. В телеграм-канале, в ВКонтакте, в, где хотите, в приложении, в интернете. В интернете включите трансляцию. Радио говорит МСК или просто говорит Москва в телеграме. Доброе утро, мигрант. А, точнее, вечер добрый, извините. Александр, вот бы ГАК-4 с ГАК-GS4 с конкурентами столкнуть. Вы о чем вообще, Александр? Про что? О чем говорит этот человек? Он, вы что, об автомобиле говорите? Вы сейчас нам на полном серьезе предлагаете заняться автомобильной темой? Оригинально. Оригинально, нужно признать. Это оригинальное решение. Это оригинальное решение. А с какими конкурентами? С Toyota и сталкивали. Да с чем мы уже только не сталкивали, как этот самый, вообще и ГАКи, и GS4 тоже. Зайдите в телеграмский канал, называется Crash Test. Он так называется, потому что он про краш-тесты. Про нашу рубрику традиционную Crash Test. Традиционная рубрика, вот в которой вы предлагаете сейчас сталкивать автомобиль, существует уже давно, и она находит свое отражение как в эфире, так и в телеге. И там же в телеге я специально создал отдельный телеграм-канал, который каналом сложно назвать, в том смысле, что никаких обсуждений там не ведется.
там ничего такого нет. Есть только вот канал, в котором сплошная лента всех краш-тестов, которые проводились за последние теперь уже почти два года. Всех. И там вы можете по фото, поиск, заходите в поиск, выбирайте фотографии, и по фотографиям просто смотрите пары автомобилей, потом переходите к сообщению и смотрите, как народ проголосовал. Вот, в частности, один из последних, ну, один из немногих, нужно сказать, с GS4 краш-тестов был с его прямым конкурентом в определенном смысле слова родственником, потому что автомобили собираются на одном предприятии, предприятии компании ГАК, в Гуанчжоу, отсюда и первая буква «Г», совместное предприятие Toyota, ГАК Toyota, не Toyota ГАК, нет, кто поставит Toyota на первое место, ГАК Toyota. Там собирают Toyota, в частности, RAV4, которые, в частности, приезжают в Россию, и вам их сейчас предлагают приобретать у дилеров. Двухлитровые RAV4 на 171 лошадиную силу с коробкой CVT, то есть вариатор, мы называем ее по-простому, по-нашенски. И полный привод. Цена от 4 до 4,5 миллиона рублей за такую Toyota. А GAC GS4 на автомате, в отличие от Toyota, с двухлитровым на 231 лошадиную силу мотором и полным приводом стоит в районе 3, ну, после предложения специально, в районе 3 с копейками. Ну, разница где-то в миллион рублей примерно. Разница в миллион. Вот, и этот краш-тест был устроен, я предложил вам проголосовать. Так вот, когда речь заходит о миллионе, нет такого бренда, который выдержал бы давление миллиона. Нет его. Но если вы сопоставимые модели сравниваете, вот чтобы... вы можете любить сколько угодно Toyota, любить ее надежность, там, все остальное взять. Но против миллиона, как известно, нет приема. Ну, какой прием против миллиона? Надежность? Да я вас умоляю. Тем более надежность, это же такое понятие растяжимое и еще и привязано к географии. К примеру, вот эти Toyota надежные. Вот. Почему? Ну, они японские, типа. А вот эти и Тойоты, тоже на заводе собраны, все. Но в Гуанчжоу уже ненадежные. Еще и вариатор, а там автомат. В общем, 27% против 73%. После 2215, я показываю вам сейчас вот этот результат этого краш-теста, который был проведен когда-то там. Ну, после того, как мы тестировали с вами, познакомились с полноприводной версией GS4. С моноприводной я не знаком был, а вот полноприводную, которая появилась там пару месяцев назад, уже протестировали. И Toyota RAV4, к тому же он же параллельный, никакого же официального представительства нет Toyota в России, против официального GAC GS4 выступил вот так, 27 против 73, 73%, или... В количественном исчислении 1612 человек сказали: нет, спасибо, давайте GAC GS4. Вот со всеми этими вводными нам, пожалуйста, GAC. За Toyota из 2215 603 голоса было отдано. Все, вот, пожалуйста. А с кем еще? Ну, если RAV4 с таким треском был проигран краш-тест, с кем еще сталкивать? Я не знаю. Так, утильсбор снизит цены на продукцию АвтоВАЗа. Вот здесь звучит вопрос. Дайте подумать. А каким образом это должно повлиять на цену АвтоВАЗа? Я сейчас пытаюсь подумать. Ну, то есть, когда вводятся санкции на яблоки из там какие-то... Ну, не санкции, а пошлины вводятся на яблоки из откуда-нибудь, из Турции. На помидоры из Турции. Каким образом это должно повлиять на помидоры, которые выращиваются в России, на наших предприятиях, все вот они здесь делают? Как? Просто, ну, помогите мне. Я постараюсь обдумать этот вопрос. Просто мне нужно понять, в какой парадигме его обдумывать. Как таможенные пошлины на импортную продукцию должны повлиять на стоимость продукции, выпускаемой здесь и уже имеющей стоимость. Она уже имеет эту стоимость. Вот продукция выпускается, и она имеет стоимость уже. Все. Как это должно повлиять? Не знаю. Ну, я не вижу причин. Как они связаны вообще, эти вещи? Не вижу. На Ярославке в Москву под эстакадой в Пушкино. Большая авария. Фура и 3-4 легковых автомобиля. Ярославка под эстакадой у Пушкина. Ай, да, смотреть на пробку из-за аварии. Да, это вот, которая Ивантеевка, да, это я правильно понимаю, или где это? Вот, не доезжая до Ивантеевки, Пушкина, да, тут съезд как раз на Пушкина, да, вот это эстакада. И здесь, ну, как под эстакадой, я вижу, что съезд, выезд из Пушкина и съезд на Ярославку, вот в этом месте, где сливаются съезд с эстакадой и Ярославка центральная. Давайте посмотрим. Предсказываю. В правом ряду авария. В правом ряду. Средний ряд. В среднем ряду написано. Ну, думаю, что опять же кто-то съезжал, а кто-то шел правым рядом, а потом этот съезжал довольно агрессивно, а тот, кто шел, пытался что-то... В общем, не знаю. Я не знаю, что там произошло, но факт остается фактом. Опять выезд на шоссе не получился. Не удалось выехать на шоссе. В месте, где выезд пересекается с самим шоссе, вот, пожалуйста, это случилось. Аварий еще несколько в Москве добавилось. Совсем не обязательное. И опять, вот я только что про выезды говорю, и вот, пожалуйста, выезд. Съезд с Аминевки на Можайку, чтобы в центр поехать, вы по Аминевскому шоссе едете, ну, точнее, это была Рублевка, потом вы проезжаете под Кутузой, поворачиваете, четырьмя рядами все там съезжают, поворачиваете на дублерчик и выезжаете на Можайку, чтобы поехать в центр. И вот прямо здесь на выезде снова опять ДТП. Написано в левом ряду, но я думаю, что это просто перепутали. Перепишите в правом ряду, потому что сама авария значится прямо на выезде. Вот прямо на выезде. Может, левый ряд имеется в виду, что дублер двумя рядами съезжает, один из которых правый, а другой левый, вот типа в левом. Но это опять связано с тем, что кто-то пытается выехать, а кто-то пытается уйти направо. Я сегодня 4 автомобиля такси пропустил, тоже выезжаю так с прилегающей территории, на дублер Ленинградки я выезжаю, и 4 автомобиля такси едут по правой полосе. 2 из них по выделенке, но это ладно, типа, выделенка типа для вас. А 2 во втором ряду, уже не на выделе, но тоже он считается для нас, для всех остальных, первым, правым. И вот они такие, один проезжает, я смотрю, жду, такой второй по дублеру проехал, ну, в смысле, по выделенке. Я выезжаю на выделенку и опять останавливаюсь, и по правой полосе, там уже по моей, типа, правой полосе, еще один проехал, и потом еще один. Ну, все, я выезжаю, встраиваюсь в центр и еду. Впереди метров через 300-400 светофор, а до светофора еще 2 съезда направо. Вы что думаете, хоть один из этих гениев съехал направо в первый съезд? Нет. Во второй? Нет. Они проехали дальше, поехали дальше. Мы доезжаем до светофора. На светофоре это перекресток. Там можно тоже ехать прямо или направо. 2 из них останавливаются в крайне правой, в той самой выделенке продолжают. Ну, там выделенки уже нет, там тот ряд, который прямо или направо можно ехать. 2 останавливаются в правом ряду общегражданском, первом, для всех. Включается зеленый. Вы думаете, кто-нибудь из них повернул направо? Нет. Они также поехали дальше, прямо по Ленинградке. Вопрос у меня сейчас к вам, гении. С какой целью вы все время едете правыми рядами? Не по шоссе, где у тебя раз в 20 километров случается съезд на заправку. Нет. По городу. Причем не по Ленинградке, по центральной части, где тоже 2 съезда на всем протяжении, а по дублеру, где постоянно проезжаешь выезды из переулков, перекрестки с улицами, автобусные остановки, откуда отъезжают автобусы, по вот этому всему, не съезжая никуда, в конечном итоге все они доехали до третьего транспортного кольца и ушли на трешку. Проехав до этого километры по правым рядам, переезжая все переулки, все, вот это все, собирая все в правых рядах, лужи собирая, все, все вот это. В чем смысл? Можете мне объяснить, таксисты? Да это вообще, ну, как бы, таксисты просто потому, что в это время этих гражданских автомобилей было мало, поэтому там были таксисты. А так-то вообще все остальные тоже очень часто так делают. В чем смысл? Объясните, братья. Ну, научите. Может, действительно есть в этом какой-то смысл, и я просто его не постигаю. Вот это движение правым рядом. Материть всех просто. Все, кто там перед тобой пытается втиснуться, мигают. Мигать начинают. Фе-фе-фе! Сигналит, дескать. Ты должен был меня пропустить. Чё ты вклинился передо мной? Вот это все. В чем смысл вот этого постоянной агрессии и нахождения в зоне аварийной опасности? Я с трудом могу его понять. Так, сейчас еще ДТП на въезде по Волгоградке в город, но только там, в области, где это еще юбилейная улица, Новорязанка, не доезжая буквально там километр-полтора до МКАД. Потом еще ДТП случилось только что, съезд с внутренней стороны МКАД на Молдогуловой перед МСД. Потом еще МСД перед СВХ, USB перед ТДК. Вот. Перовская эстакада по пути к МСД СВХ. Господи. Какой ориентир? Я не знаю, какой ориентир вам дать. Короче, по МСД вы въехали с М-12, проехали все Вишняки и доезжаете уже до МСД СВХ. И тут за километр, в общем, тоже ДТП. На энтузиастов проблема остается перед третьим кольцом. Внешняя сторона сразу после щелчка МКАД ДТП. Дорожные работы и ДТП на Нижней Масловке до сих пор не разобрали. Держит внешнюю сторону третьего кольца через Сущевский вал до Мариной Рощи. Очень в неожиданное время там пробка. Ну, это как бы сама пробка и место для пробки нормальное, а вот время очень неожиданное. Там никогда не бывает заторов в это время. Я вас внимательно слушаю. Да, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Спасибо за вашу замечательную программу.
Спасибо вам тоже.
Смысла на наших дорогах его в принципе нет, потому что еду как хочу.
Согласен.
К сожалению. Вот сейчас собираюсь на работу, езжу по Новорижскому шоссе, не видимо никакими людьми, которые рассказывают про пробки. Ну и вот думаю, ехать уже или нет, потому что такое количество аварий...
Не надо! Зачем? Не совершайте ошибки, не выходите из дома. Для чего? Лучше суббота же. Не, все зеленое. На Новой Риге... А откуда вы едете? Откуда вы едете по Новой Риге?
Откуда по Новой Риге?
Из Княжьего озера?
От СКАДа оттуда.
А, аж оттуда. Но вся зеленая, только перед МКАД 100 метров желтенькая, там не могут съехать. Понятно. Люди, понятно, живущие на Новой Риге, никогда не получают субботу в качестве рабочего дня. Это нонсенс. Никто не может на Новой Риге в субботу работать. Вы что?
Можем.
Не понижайте планку. Ну, не надо. Ну, вы что, зачем? Спасибо вам большое. Нет, вы что? На Новой Риге? Вы еще скажете, с Рублевки в субботу сейчас будут ехать на работу. Вот оттуда. Из Николиной горы, из Усова, из горок, из каких-то. Сейчас они такие собираются, такие, точно, знаешь, в 9 в офис, к 9 же надо приехать. Вы что? Конечно, нет. Конечно, нет. Вы тогда не позорьте хоть Новую Ригу по Волоколамке тогда уж поезжайте. Ну, что в самом деле? Ну, зачем? Ну, девальвация это заниматься. Это называется... Как называется? Господи, вылетело из головы. Но те, кто в момент забастовки работать начинают, как эти люди их называют? Напомните мне, у вас голова варит лучше, она менее занята сейчас. Вот, те, кто вот этот коллектив, профсоюз устраивает забастовку, а кто-то работает в это время. Их очень не любят, их бьют все время. Вот, их бьют. Так, значит, на Новой Риге все свободно, можете ехать. Ленинград как раз на желтое. Продолжим наш экскурс по ДТП. И еще случилась дорожно-транспортная внешняя трешка сразу на выезде из тоннеля под Кутузой. Вот сразу. Казалось бы, уже прошли сложное место, тоннель позади. Нет, опять рубанулись. Почему? Потому что там тоже слияние рядов. Кто-то съезжает с Кутузы. Штрейхбрекеры, конечно, спасибо большое. Штрейхбрекеры. Не занимайтесь штрейхбрекерством на Новой Риге. Вас побьют на обратном пути. Вы когда с работы поедете, вас побьют там. Местные эти толстосумы. Они такие, ох ты такой. Мы не работаем. Мы угнетатели. Мы угнетатели трудового класса, мы не можем позволить тебе работать в субботу, а ты... Да, кстати говоря, новая дорожная работа какая-то мощная, затеяна в Коломенском, метро Коломенское, причем со всех сторон. И теперь Андропова, вот это вот ваше, стоит от Каширки. То есть с Каширки съехать уже нельзя на Андропова, потому что у Коломенской какая-то такая мощная дорожная работа на перекрестке прямо вот в среднем ряду. Причем и туда, и обратно. И по Андропову в сторону области, туда, в сторону Каширки, левый ряд, средний ряд, правый ряд дорожной работы. Мощно раскопали. Вот. И в результате там стояние. Поэтому как можно поступить? Ну, самое простое и правильное — ехать дальше по Каширке. Потому что она относительно свободна вся, там дальше свободно. Варшавка, ну, желтенькая местами на светофорах, но дальше тоже все свободно, до третьего кольца. И вот так можно доехать до трешки, и там потом решать уже свои вопросы, потому что по Андропову не проедете.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Согласно ПДД России в городах, в большинстве ситуаций рекомендуется придерживаться правого ряда на левый. Да, спасибо большое, Константин, спасибо большое. Огромное вам спасибо большое, Константин. Сегодня хороший день, сегодня я не буду... Ну, не буду говорить, как это называется, то, что вы сейчас пишете. Я еще раз вам говорю, по дороге, на которой 5 полос на дороге, или 4 полосы, есть оставшиеся еще 3 или 4 как минимум. Автомобили едут правыми рядами на протяжении километров, проезжая переулки, перекрестки и все остальное. Вы мне сейчас пишете про какое-то ПДД. Константин. Очень жаль, что даже в субботу вы не имеете возможности чуть-чуть сделать вид, что вы обычный, нормальный, думающий человек, живущий в реальном мире. Жаль, Константин. Вас жаль и ближайших ваших жаль, потому что вы им устраиваете каждый день, вероятно, ну, такие прям... А вот это на самом деле надо вот так, а ложки надо вытирать, а чашку надо вот сюда мою ставить, а это надо вот здесь, чтобы было. А туалетная бумага должна висеть вот так обязательно. Я вам о жизни говорю, реальной. О реальной жизни. И о том, что происходит из-за того, что ведете себя в реальной жизни так, как ведете. Вы все вот эти вот, которые проварятся, понимаете, в чем дело? А вы мне начинаете про ПДД писать. Константин. Ой, господи, господи, господи. То есть закон не для нас пишет. Сейчас, давайте я тогда на Константине еще раз остановлюсь. Константин. А можете позвонить? Давайте с вами поговорим. Хотите? 7373948. Ну, наберите, Константин. Ну, наберите телефон, позвоните. Я вам еще раз говорю. Какой ряд на четырехполосной дороге считается не левым? Какой? Крайне правый? Не левым какой считается? Можно ехать не левым рядом, но оставаться при этом в третьем ряду. Можно ехать не левым рядом, но оставаться при этом во втором ряду. Константин, как вы считаете? Скажите, пожалуйста. Вот вопрос. У меня четко... О, я надеюсь, что это вы, Константин. Вы Константин?
Нет, я вас расстрою.
Господи, я думал, это Константин звонит. Понимаете, в чем дело? Вот я обожаю Константинов таких. Больше того, Константин... сейчас... Можно? Повисите одну минутку. Константин, когда вы говорите про правило не ехать по левой, вы же в курсе, что речь идет о дорогах и магистралях с разрешенной скоростью выше 80? Константин! Но если вы такой же буквоед, вы же в курсе, что в том самом правиле дорожного движения, на который вы ссылаетесь, указывается скорость на дороге разрешенная выше 80. Когда мы говорим о дублерах и обо всех происшествиях, большинстве происшествий, которые сейчас внутри города произошли, все они произошли на дорогах, где разрешенная скорость 60. И, соответственно, левая полоса и то правило, на которое вы ссылаетесь, не имеет отношения к этим дорогам, Константин. Но это так, это мелочи, это не имеет никакого значения к вашим этим размышлениям. Продолжайте, Константин, продолжайте. Бедная семья у Константина. Я слушаю вас, да, извините, добрый.
Нормальный Григорий, отличный Константин.
Да, не говорите, да.
Я не знаю, вот сейчас вы на Буденного давно не были?
Недели 2-3 назад проезжал адское местечко, сначала тот, который бывший круг, УМКАД, а потом на Буденного, а там тоже, там какие-то, это, выделенка, а потом направо через выделенку нужно проезжать, сворачивать куда-то.
Нет, по прямой идешь, как с СВХ, прямо на Буденного, да. Его после этого сделали, конечно, прекрасно, остановки трамвайные, все, но это слалом теперь, рядов прямых нет, это... мальчик. Как они это время придумали? Вот попробуйте прокатиться. Я поехал с женой, она говорит, как интересно. Там едешь, уходит она, значит, вправо, потом влево, потом попадаешь из ряда в другой ряд. И когда не будет видно разметки, как они будут там ездить, я не знаю. Но это очень весело.
Да, и мест таких веселых у нас предостаточно. Вот мне здесь еще кто-то пишет, какое там ПДД, господи, люди. Что вы, можете мне отсыпать немножко, что вы на завтрак едите? Вот есть, я вижу, очень вкусно, есть еще такое вот, то, что вы едите. Ладно, 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 расслабьтесь, все. Мы все про вас прекрасно знаем, и вы в своей задротистой, ну, этой самой, ну, в своем состоянии, вы нам очень, очень ценны, очень ценны. На фоне вас очень хорошо видно людей нормальных. На вашем фоне нормальные люди видны, что вот к ним как бы хочется прильнуть. Потому что если бы не вы, Константин, тут вот и еще парочка человек, то как бы мы определяли нормальность? Мы можем позволить себе, ведь у нас суббота или пятница 2.0. Так что можем разбуждаться вот так вот, с эстетикой. Пан 13, доброе утро, Тига, приветствую, молодой дедулька. Фома 73 здесь. Мимимишка с нами. Димастер, Рамзес, доброе утро, Вовочка. Приветствую, Александр Орловский. Лучшие люди планеты. В нашем вот мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Читаю вас, пишите. Вот и 7.45, и приветствую, если зашли. Да, здесь Что-то, я не помню, была тема наша ли про угоны или про что? Что-то кто-то что-то говорил про угоны. Потому что мне здесь пишут, что нельзя просто взять, покататься тачку. Это всегда хищение. Я на вашей стороне. Ничего, безусловно, более святого и неприкасаемого, чем автомобиль, для каждого настоящего мужчины в России не существует. Ну, я имею в виду из вещей, из материального мира. Конечно, есть семья, конечно, там есть понятие родина, патриотизм, долг. Это понятно. Я говорю о материальном мире, о консюмеризме. Ничего более святого не существует, ясное дело, чем автомобили. Поэтому, конечно же, посягательство на автомобиль – это, безусловно, просто, не знаю, что можно придумать еще тяжелее. Какое можно придумать еще преступление? Но давайте исходить из статьи... какой статьи? УК РФ, статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Ну, просто вот я УК, ладно? Неправомерное завладение или иным транспортным средством без цели хищения. Называется угон. Вот это и называется угон. Прикиньте, это называется угон. Когда схватил, влез, открыл, завел, поехал, покатался, разбил, сбежал. Это угон. Наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Ограничением до 3, либо лишением до 5. Тоже деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Потом утратится с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, платы иного дохода, и принудительной работы до 5 лет, лишением свободы на срок до 7 лет. Все, и дальше уже деяние частями организованной группы, частями первой, наверное, наказывается на срок до 12. О! Ничего себе. Предусмотрено частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенной с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Вот, если вы группой по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни, лишением свободы на срок до 12 лет. Здесь уже никаких штрафов, ничего такого. Но я возвращаюсь к самому началу. Статьи 166 УК РФ, Уголовный кодекс Российской Федерации. 13.6.96, номер 63 ФЗ, редакция от 15.10.25. Прикиньте, аккуратненько отредактирована была статья 15 октября. Тихонечко, в нынешнем году. Вот, и неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Все. Так что, опять же, когда вы хотите спорить, спорьте с УК РФ. Окей? Окей. Так, от 1 ЗП до 12 лет. Нет, это не так. Вы же, опять сталиненок. Слушайте, как у вас так мозг работает? А как вы так переводите? Я вообще не понимаю, просто. Серьезно. Ну, реально не понимаю, как работает переводчик вашего мозга, сталиненок. Ну, можете томограмму прислать мозга вашего? Как это происходит? Там в статье 5 этих пунктов, как бы, постоянно с увеличивающейся тяжестью. И начинается... если вы обратили внимание, то штрафы там же также совмещены с уголовкой. То есть это всегда уголовка, это всегда уголовное преступление. Ну, просто можно взять автомобиль, вскрыть его, проехать на нем 200 метров, поставить его, припарковать и уйти, даже не разбивая стекло. Потом можно разбить стекло, а также припарковать и уйти. Можно разбить стекло, доехать до дерева, удариться в дерево, выйти и уйти. Вот. Можно и так постоянно... Можно на глазах у владельца это сделать. Можно это сделать вдвоем с приятелем, спонтанно вы так решили сделать, без оружия просто. Потом можно сделать вдвоем с приятелем, но вы выбросили человека из автомобиля, он уже сел, и вы выбросили. Потом можно на перекрестке подскочить, угрожая оружием, выстрелить, прострелить ему ногу, угнать автомобиль вместе с владельцем, владельца связать, выбросить в лесу. И так тоже можно. Вы не чувствуете разницу в тяжести каждого из этих деяний? Вы считаете, что за все это нужно что? Либо за все это нужно штраф, либо за все это нужно 12 лет давать? Господи, реально, ну вы, люди, мне, я все время рассчитываю на то, что работаю, ну, мы общаемся со взрослыми, осознанными людьми. И причем вы себе такое прозвище такое берете, сталиненок. Ну, это как бы свидетельствует о том, что, наверное, не зумер. Вроде уже как-то, ну, человек, у которого что-то ментально связано с эпохой Сталина, там, вот этого всего, да? И пишет такие глупости. Я просто... Оторопь берет порой. Оторопь. Серьезно. Техосмотр в 25-м. Кому нужен и сколько стоит? На днях одного из наших, не из тех, а из наших, остановили ДПС. А он был на автомобиле, на транзите, на Форде. И вдруг оказалось, что инспектор потребовал у него диагностическую карту, ну, то есть некое свидетельство техосмотра, что проявляет еще одну проблему. Нам нужно что-то про техосмотр узнать. Я слушаю вас, да, доброе утро. Говорите.
Алло.
Да, слушаю. Слушаю, вы же в эфире.
Доброе утро.
Доброе.
В Узбекистане за угон 15 лет.
Сразу, неважно, что сделал. Неважно.
Да. Угнал, приехали.
То есть сел в чужой автомобиль и поехал 15 лет,
да,
сразу?
Да, да, 15 лет, уже давно причем.
Ну а как быть с тем, что это криминализация населения, и потом он из тюрьмы выйдет окончательным преступником?
Это было сделано для того, чтобы... Ну, в общем, был момент, когда это было часто, слишком. И президент указ придумал, вернее, издал. Угу. И получилась вот эта история.
Помогло? Перестали угонять?
Да, естественно, конечно.
Слушайте, я думаю... А я все пытаюсь придумать некую универсальную страшилку, чтобы снизить количество ДТП в Москве. Может, применить,
ну,
надо...
Это да, ну, немножко другой вопрос, но тем не менее. Но это же ответственность. Ну, каждый человек должен думать.
Ну, да.
Поэтому, как бы...
Ну, да. Нет, это я понял. Смотрите. А что если... Давайте 15 лет за ДТП в Москве. На год буквально. Ну, просто на год. Ну, что, ну, посмотрим. Сократится ли статистически количество ДТП? Ну да. Ну, понимаете, в чем дело? Я, с одной стороны, я понимаю, что право как таковое, юриспруденция. Ну, то есть, что такое право и юриспруденция? Это же в конечном итоге некий фундамент взаимоотношения граждан с системой, с государством. Ну вот, мы однажды придумали, что такое государство, да, государство. Ну, то есть здесь вообще корни уходят супер-мега глубоко. Первое государство. Не было никаких. Вообще деревни стали разрастаться. Нейрофизиологи утверждают, что мы, люди, не можем солидаризироваться и горизонтально коммуницировать с группой особей нашего же вида количеством больше 150 штук. Вот если 150 человек суммарно вообще вокруг нас, может быть до 150 человек, с которыми мы можем эмоционально связываться, коммуницировать, общаться, все. Дальше уже нет. То есть дальше уже предел. Вот 150 особей — это некое такое... Возможно, это там определено какими-то нашими... шимпанзе жестскими корнями, когда мы еще сидели на деревьях, обхватив ветки хвостами, вот это все. 150 особей. Первые стали развиваться деревни, вот сначала деревни, поселения, после того, как мы перешли от охоты и собирательства к оседлому образу жизни, и население стало расти, потому что благосостояние там, еды много, все, еда запасается, амбарчики, там все, есть живность какая-то, все. Больше 150. И нужен некий социальный клей, некий цемент такой, который скреплял бы это общество, потому что в этом обществе моментально, когда количество переходит за 150, тут же начинают делиться на группы, а группы, как известно, начинают противостоять друг другу. И это все время сразу смертоубийство, моментально. Если вы в офисе в своем, у котором у вас 20 человек, уже разделены все на группы, и все постоянно конкурируют, возня, сплетни, кто-то кого-то подсиживает, кто-то кому-то плюет в кофе, там, ну, вот это все. То что говорить о диких людях? Вот, и, ну, первые правители, зажиточные люди сначала, потом правители, и все это. И нужно было придумывать какую-то мифологию, правильно? Но для того, чтобы некий социальный клей склеивать это все. Значит, мы начинаем придумывать. Первые законы Хаммурапи, доказанный первый свод. Свод законов Хаммурапи. Мы его здесь прям читали, помните, с вами? Изучали его. Ну, когда там убил раба, отдай это там, столько-то сиклей серебра нужно отдать. Если выколол глаз, то, значит, это... А если убил там кого-то, то надо убить у тебя дочь, забрать дочь из семьи и убить ее, если кто-то погиб. Там, если ты убил беременную, там, то это все. Вот первая попытка кодификации взаимоотношений между людьми и системой, конечно же. Конечно, не между людьми и людьми. Если вы думаете, что закон — это кодификация отношений между владельцем автомобиля и угонщиком, это, конечно, не так. Это дело государственное. Потому что государство выступает гарантом того, что у тебя не угоняют автомобиль. Каким образом оно выступает гарантом? Через полицию и правоохранительные органы. И свод законов. Поэтому, когда кто-то угоняет автомобиль, он во вторую очередь наносит ущерб владельцу автомобиля, а в первую очередь он посягает на государственный институт, на институт государственной кодификации законов. Вот, соответственно, это дело государственное. И таким образом, ну, мы можем целую лекцию по этому поводу устроить, но потом мы придем к Платону, к его диалогам и его справедливости. Вот, и к тому самому кольцу, которое делает человека невидимым. Так вот, если в двух словах совсем коротко, когда вы говорите 15 лет за угон автомобиля, сел, проехал и вышел, 15. Или угнал, разобрал, продал, тоже 15 лет. Вот за это. Мы возвращаемся к вопросу некого баланса между абсолютной вседозволенностью, ну, то есть государство в данный момент, выступает как человек, у которого есть кольцо всевластия. Да, вот оно такое, я хочу, чтобы было так, я считаю, что вот мы будем наказывать вот так. И здесь жесткий идет перекос баланса между абсолютной вседозволенностью и абсолютным бесправием. По Платону, что есть справедливость и что есть закон? Закон — это не то, что на самом деле очень справедливо для всех. Закон — это балансирующая середина, точка согласия между позициями абсолютной власти и абсолютного бесправия. Вот географическая середина или центр тяжести между этими двумя полярными явлениями и есть закон. Вот он тут внутри где-то находится. В данном случае, когда вы говорите про 15 лет за угон, я считаю, что полюс абсолютной власти чуть-чуть перегнул. И баланс сместился между абсолютным, вот абсолютного бесправия стало еще больше. И хорошо ли это для института, для государства в стратегической перспективе? Нет. Не думаю, что хорошо. Ну, не думаю. Тут же надо сразу углубиться в вопрос коррупции, да, то есть когда на кону 15 лет, и когда это говорит государство, а выявляют преступления, угоны сотрудники обычные. И представляете степень соблазна. Вот ты сейчас в данный момент решаешь, будет 15 лет вот этот человек сидеть или нет. А он тебе говорит, господи, вот 10 тысяч долларов сразу сейчас тебе, 10 тысяч, или не знаю, сколько там, 100 тысяч долларов сразу. Устоит ли этот инспектор от такого соблазна? Нет. Ну, то есть, подобные меры, наверное, эффективны, но они создают подоплеку для других совершенно иных проблем. И эти иные проблемы для государства могут быть куда фундаментально сложнее в перспективе, чем массовые угоны автомобилей, я так думаю. Вот все, что я хотел сказать вам про техосмотр в 25-м году, кто должен его проходить, а кто не должен. Все, господа, ну, держите себя в руках, ладно? Ничто, даже самое полезное, если вы перебираете норму, не идет вам на пользу. Становится просто ядом. Это, ну, так вот. Поэтому в баньке в меру, это мясо в меру, все, женщин, не знаю. Есть ли тут вообще меры? Меня Роман Щукин зовут. С наступающими вас. И давайте уже там. Держитесь и будьте здоровы.
Моторы.